В конце программы вернемся к главной теме последних дней, а может быть и больше, скандалы с незаконными прослушками в Грузии. Зачем и как? Два вопроса к тем, кто собирает, слушает и запускает эти материалы в сеть. Почему компромат становится главным оружием грузинского и постсоветского вообще политика, а прослушка политической традицией обсуждаем с политологом Заалом Анджипаридзе и журналистом Звиадом Каридзе.
Не круглый стол.
Некоторые стали говорить, что все, что происходит, это признаки полицейского государства завтра. С другой стороны, все-таки подобным вещам Грузия уже привыкла. А зачем все это делается? Что это такое?
Во-первых, я думаю, что это проявление особенностей политической борьбы, которая имеет место в Грузии, так и это национальная особенность нашей, скажем, политической жизни. Одна из сторон, у которой не хватает политических аргументов в предвыборной борьбе, прибегает к войне компроматами. Учитывая то, что вот эти самые файлы были впервые обнародованы на оппозиционных телеканалах, и сейчас они активно культивируются оппозиции. Скорее всего, оппозиция считала, что ее политических аргументов для превращения выборов в местное самоуправление, всенародный референдум явно недостаточно, и решила прибегнуть к этому методу.
Но среди тех, кто может пострадать от этих прослушек, есть и люди из национального движения тоже?
Я думаю, что здесь основные стрелки переведены на правящую партию, потому что акцент делается на то, что эти, значит, прослушки, записи были сделаны во время правления грузинской мечты. То есть этим, так сказать, главная оппозиционная сила «Единое национальное движение» хочет показать, что, да, так сказать, мы тоже этим занимались, но, как видите, грузинская мечта не оставила этой практики, она тоже этим занимается. Как вы поставите их, так сказать, на одну доску? А что касается того, что фигурантами этих записей могут оказаться самые разные люди, да, вы правы, потому что мы пока еще не знаем содержание всех этих 3000 файлов. Там вполне могут оказаться представители оппозиции тоже.
Батон Звиад, можем ли мы уже считать подобные методы политической борьбы такой грузинской политической традицией? В принципе же, это тоже не совсем так. Все страны и постсоветские, не только постсоветские, да. А время от времени сотрясают подобные скандалы. Но почему-то...
Я не люблю такие обобщения, но если придерживаться этой методологии, можно сказать, что это не только грузинская традиция грузинской политической борьбы, но и традиция вообще любого постсоветского или посттоталитарного государства, потому что такие традиции складываются в закрытых обществах, да, когда мы занимаемся не публичной политикой, не закулисные отношения, когда скрывается от народа, естественно, кто-то, и в основном это кто-то спецслужбы, которые занимаются уже прослушиванием, а прослушивание потом набирает такой оборот, что удерживать эту информацию тайно где-то в сейфах никак не получается, потому что у самой информации есть такая натура, а если она есть, то она выходит, и она становится явной в грузинской политической действительности и в других постсоветских странах. Это сложилось как, да, к сожалению, как традиция, потому что у нас и во время правления Эдуарда Шеварднадзе были скандалы с прослушиванием, и во время правления Михаила Саакашвили, и сейчас во время правления грузинской мечты. Естественно, если у грузинской мечты было бы желание, или до у Михаила Саакашвили было бы желание и политической воли изменить вот эту ситуацию, отречься от политической жандармерии, то, естественно, вот таких проблем не было бы. Не оказалось такой политической воли грузинской мечты. Она уже на 9-й год своего правления сама взорвалась на этой мине. То есть огромная база создается, и с помощью этой базы, когда ты манипулируешь во время своего правления, естественно, где-то это в основном происходит к концу правления, эта мина взорвется. Сейчас, накануне выборов, мы рассматриваем не политические программы, а мы рассуждаем о том, кто чем занимался в последние годы. Там в основном фокус на процессе священнослужителей.
Почему именно священнослужители?
Потому что священнослужители находятся, сами участвуют как активные политики в альянсе с политическими фигурами. Они набирают какие-то политические очки, они набирают электоральные голоса. Они работают на политиков. И тем самым они становятся фигурантами политической жизни. И они создают такую систему, где сами получают и прямой, и косвенный прибыл от этой политической активности. Они сами не в политике публичной, но они создают вот эту политическую ауру. Вот это флирт отношений политиков, епископов и разных вот таких фигурантов, это тоже своеобразная постсоветская матрица, которая, к сожалению, пока еще работает в Грузии.
А Батоназал, почему ни одна власть не пытается каким-то образом, если не решить эту проблему, то хоть каким-то образом себя обезопасить от таких вещей, которые вот произошли сейчас?
Видимо, потому что наша политическая культура пока не находится на таком уровне, чтобы власти отрешились раз и навсегда вот от этой, так сказать, ноши. Потому что иметь контролируемую церковь, иметь контролируемых политиков, общественных лиц или известных фигур куда легче, если ты над ними утерять контроль. Поэтому вот я думаю, что прошлое, нынешнее и, я боюсь, будущее власти не будут свободны от соблазна использовать вот этот метод ради сохранения и укрепления своей власти. Это касается также и судебной системы, и правоохранительных органов, которые находятся под контролем политической власти. Надо ждать, пока у нас сменится поколение и отведут политики нового менталитета. Я думаю, что Грузия переживет эту детскую болезнь к переходной демократии.
Но ведь ситуация самовоспроизводится, как мы видим все эти годы, потому что все равно спецслужбы работают, или они работают в какой-то координации с властью, или они работают без координации. Это же, может быть, даже не так важно. Важно, что спецслужбы могут это делать, они это делают, и совершенно непонятно, каким образом кто может им это запретить в будущем, в следующем политическом поколении. А на чем основан ваш оптимизм?
Мой оптимизм основан на том, что будущий класс политиков, который будет, будем надеяться, укомплектован теми людьми, которые свободны от советского прошлого, они не имеют завязки с этими советскими методами правления, они более настроены проевропейские, конечно же, они не допустят того, чтобы правоохранительные органы или вот эта система или эти ресурсы, которые у них есть, использовались политических и неблаговидных целях, а другой надежды нет.
Батон Азвиад, мы уже говорили о том, что происходит такое не только в Грузии, но вот то, что мы видим, скажем, в той же Украине или с тем же там тюремным видео, когда это происходило, было понятно смысл, было понятно назначение этой операции, и было понятно, как развивается кризис, который может изменить страну. А все остальные истории с прослушками в той же Грузии, в общем, никаким большим изменениям, по-моему, не привели. Зачем и как это делается? Каким образом выбирается момент для такого вброса? Какая мотивация у тех, кто делает эти вбросы? Или отсутствие этой мотивации прямой? Это как раз тоже некая форма опасности.
Это золотой час, золотой миг, когда надо выбросить эту информацию, это когда-то настанет. Самое главное, мы должны думать, почему собирают вот такую информацию,
да, и почему
снабжают сейфы вот такими документами, такими файлами. А дело в том, что одна из главных проблем постсоветского пространства, и это есть отход от практики советского правления, от того, что службы государственной безопасности должны заниматься теми эксклюзивными вопросами, которые касаются только государственной безопасности, а не заниматься внутриполитическими проблемами. Если ты занимаешься внутриполитическими проблемами, уже ты становишься политической жандармерией. Теория, которая не новая на территории Российской империи, это придумал в свое время Аракчеви. После этого это все время крутится вот так. И, естественно, когда развалился Советский Союз, те люди, у которых был в руках вот этот рычаг, они не могли управлять иначе. Они были приучены к этому, и они продолжали это. И уже те люди, молодые люди, про которых вот говорил с Надеждой Зал, мы таких людей сейчас видим в грузинской власти. Полицейских и службе безопасности мы тоже видим таких людей, молодых, образованных, с несоветским прошлым и с европейским образованием и так далее. Но почему-то они продолжают этот путь. Если мы не будем рушить нарушить эту систему, то система сама подсказывает. Если хочешь быть в публичной политике, хочешь быть на виду, хочешь быть руководителем и так далее, ты должен заниматься вот этим делом. В итоге что мы получаем? Мы получаем не политическую жизнь, а мы получаем какую-то, в кавычках, системную жизнь, где правит балом система безопасности. Безопасность должна заниматься своим делом. И это очень важное дело. Но оказывается, вот сидит безопасность, и вместо того, чтобы заниматься реально, даже вот были какие-то информации, которые просочились вот после этого скандала, да, в медиа. Мы что раз слышали, что там есть целая огромная куча информации про епископов, которые имеют общение с каким-то агентом из российских спецслужб и передают какую-то информацию. И, извините, но грузинские спецслужбы это прослушивают, это систематизируют, анализируют, и никакого толка. Они уже не делают на это какую-то реакцию. Это вот эта безреакционность означает, что они собирают эту информацию не для того, чтобы потом делать какую-то реакцию. Mm-hmm. Нет, они собирают эту информацию, чтобы потом это использовать в своих политических целях.
Батоназал, а я так цинично спрошу. Вот вы сказали, что это метод политической борьбы. Насколько эффективен этот метод политической борьбы?
Ну, может повлиять на настроение общества, потому что до выборов осталось всего чуть больше 2 недель, и это если сбросы этих компроматов продолжатся, то я думаю, что это, естественно, повлияет на электорат во вреду правящей партии. Но, с другой стороны, насколько общественность поверит в это, потому что очень важное значение имеет, от кого эта информация исходит, кто стоит за этой кампанией. За этой кампанией стоит политическая сила, которая сама, так сказать, дискредитировала себя во время нахождения власти как раз так, такими же действиями. Поэтому эффект может оказаться не таким большим, каким ожидают авторы этой кампании. Но так или иначе, это, конечно же, отравляет выборную атмосферу, негативно влияет, значит, на выборы. И, естественно, выборы, проведенные в таких условиях, конечно же, они оставляют, так сказать, вот и тень какой-то несовершенности, если можно так сказать, выразиться. Насколько я знаю, согласно утверждениям правящей партии, намечается публикация еще новых компроматов, поэтому надо посмотреть процесс динамики, иначе, а потом уже сделать, так сказать, какой-то вывод, к чему конечно, в счете это приведет. Но в любом случае, если посмотреть, так сказать, на большую картину, это еще раз, еще одно свидетельство того, что как далека от Грузии, европейская политическая культура, как далека она от Европы, соответственно, сказать, его заявка на то, что она хочет стать членом европейской семьи, наверное, в Европе будут восприняты очень большим скептицизмом.
Насчет последней ремарки зала я могу сказать свое мнение, что вот насчет европейского вектора, я думаю, что у грузинского общества есть такой вектор. Но то, что политические силы, которые вот на этой базе приходят, они как раз накануне выборов обманывают своих избирателей и набирают свои очки из-за того, что они тоже европейское настроение. Но потом, когда приходят власти, они теряют вот этот серьезный капитал, и они, наоборот, уже начинают давить на своих же избирателей, у которых есть европейский задор.
Насколько эффективным аргументом может быть компромат в данном случае?
У компроматов, конечно, есть свое убойное сила, но думаю, что здесь самый главный урон, который терпит грузинское государство сейчас вот в этом процессе, есть то, что теряют свои веские структуры, которые должны работать на усиление грузинского государства. И вот это главная проблема. Вот вначале задали вопрос насчет того, кто от этого выиграет. Я думаю, что от этой войны скандалов, то есть таких файлов, выигрывает, распространение таких файлов выигрывает не правящая партия и не оппозиционные партии, ни одна, ни вторая, ни третья, никто не может выиграть от этой схватки. Выигрывает единственная сила, которая заинтересована в ослаблении грузинского государства.